Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Ведь ты один целого взвода стоишь, а то и роты.
Восток – дело тонкое.
Вот программа «Свой взгляд», друзья, 89.8 FM, радио «Комсомольская правда». У микрофона Владимир Добрицкий, напротив меня пресс-секретарь главы Донской метрополии Игорь Петровский. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир.
Сегодня в нашей программе много мистики и много Востока, который дело тонкое. Да, вся вторая неделя Великого Поста и второе воскресенье от начала Поста посвящены памяти епископа. Он жил в Греции 600 лет назад, если не ошибаюсь, звали его Григорий Палама. Кто это такой? Почему к нему такое внимание? Да, мы сегодня об этом, в частности, обязательно поговорим. Действительно, очень интересный такой, ну, хочу сказать, персонаж. Не персонаж, это живой человек, он был, существовал.
Который действительно целого взвода стоил.
Да, а то и роты. Вот давайте о нем, на самом деле, действительно поговорим.
Вы знаете, действительно, Палама жил в 13-14 веках. Его семья сбежала в Константинополь, это была столица тогдашней Византии, потому что Малая Азия, нынешняя территория Турции, тогда она была под большим влиянием турок, и многие греки бежали из-под их власти. Ну вот его отец пристроился очень неплохо при дворе императора византийского, его звали Андроник Палеолог, Андроник II, был сановником высокого очень ранга, ну а в конечном итоге он недолго прожил в этой статусности, он скончался, и маленький Григорий был принят при дворе лично императором и проходил там годы обучения. Он учился в университете у лучшего преподавателя того времени, которого звали Феодор Метохит. Феодор Метохит был не просто ректором тогдашнего Константинопольского университета, но и по нынешним меркам премьер-министром государства, без малого. Поэтому образование, конечно, у Григория при таких величайших фигурах было колоссальное. Он изучал логику Аристотеля, всю классику греческой науки. Говорят, что в возрасте 17 лет Григорий прочитал открытую лекцию при императоре и при сановниках в дворце императорском. И эта лекция вызвала такой восторг, что сам Метохит, его учитель, воскликнул, что если бы Аристотель был жив и был сейчас здесь и услышал бы это выступление, а лекция была посвящена именно Аристотелю, он не преминул бы удостоить ее самой высокой похвалы.
То есть... Я вспомнил, знаете, Жуковский и Пушкин, да, от учителя, которого превзошел ученик, помните?
Да-да-да, это очень похожие параллели, правда. Вот не знаю, насколько Григорий Аристотель это превзошел, но, может быть, впоследствии он оказал влияние на философию и богословие не меньше, чем Аристотель. Но вот, как я сказал, карьера у мальчика, собственно говоря, шла как по маслу. Он был наверняка был бы великим каким-то сановником, политическим деятелем, однако Григорий совершенно не интересовался ни политикой, ни какими-то мирскими делами, и в возрасте 20 лет, около 1316 года, Григорий оставляет прекрасную карьеру, посты, всю эту перспективу, которую ему нарисовало, его чудесное образование, и уходит на святую гору Афон. Он становится монахом. И вот из таких сановьих, казалось бы, положений он становится обыкновенным прислужником при трапезе, какое-то время работает в библиотеке, поет на хоре, становится простым монахом. А вскоре, где-то через 3 года после того, как он попадает на Афон, он вообще удаляется в небольшой скит, и вот начальник этого скита, некий монах, который руководил этим скитом, он учит Григория так называемой умной молитвой. Умной молитве. Сейчас мы эту умную молитву знаем как молитва следующего содержания. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот эту молитву монахи назвали умной. Практика творения этой молитвы очень интересная. Афонские монахи свидетельствуют, что когда человек читает эту молитву сосредоточенно, погружаясь в каждое это слово, через какое-то время в душе этого человека, молитвенника, появляется некий фаворский свет, некая теплота, радость переживания Бога. Это древняя традиция, которая постепенно развивалась, разрабатывалась, можно даже сказать, монахами, еще начиная с IV века, с Евагрия Понтийского, с преподобного Макария Египетского. Вся эта традиция существовала, практиковалась, но а в XI веке, благодаря трудам очень знаменитого богослова, его звали Симеон Новый Богослов. Это, наверное, третья по значимости фигура. Вообще в истории христианской церкви всего трех персонажей именуют богословами. Это евангелист Иоанн Богослов, написавший Евангелие, книгу «Апокалипсис» также. Это Григорий Богослов, который жил в IV веке. И вот этот Симеон Новый Богослов, который жил в XI веке. В своих трудах он подробно рассказывал о неких внешних молитвенных приемах для этого умного делания, что было очень похоже на некие приемы медитации. Потому что это умное делание, оно требовало определенного уединения, определенного безмолвия. По этой причине монахов, которые практиковали это умное делание, чтение этой Иисусовой молитвы, стали называть исихастами, от греческого слова исихия, что значит покой или молчание. Ну а само это явление стали называть исихазмом. И все вроде бы шло бы спокойно и нормально, и хорошо, если бы не одна встреча, которая произошла вот в этом, в 30-е годы 14 века, встреча между Варлаамом из Калабрии и Григорием Паламой. Но тут, наверное, нужно сказать о том, в каком состоянии вообще...
14 век упадок,
мне кажется, в Греции было очень все сложно в 14 веке, потому что она действительно дышала на ладан. В это время турецкие войска уже подходили к столице, завоевали практически всю Малую Азию, всю территорию тогдашней Греции. В то время угасли и военные науки, и искусство. Греки перестали заниматься инженерными сооружениями. Они забросили богословие, философию.
Софию. То есть плохо все, какое ни возьми отрасль.
Ужасное было состояние, действительно была такая деградация, декаданс такой был. И пороки разные процветали при дворе, и в обществе тоже все было очень, очень тяжело. Понимаете, вот на протяжении тысячи лет Запад смотрел на Константинополь с восхищением. Константинополь – это был образчик всего самого лучшего в интеллекте, в искусствах, в философии, везде абсолютно. Но вот через тысячу лет, уже к XIV веку, все изменилось. На Западе Фома Аквинский, знаменитый создатель схоластики, все упорядочил. Он привел в порядок христианскую философию, богословию. Западные христиане определились со всеми аксиомами, догматами, канонами, навели порядок везде. И, собственно говоря, все у них было по полочкам, все было как в библиотеке расписано. Самым главным и уважаемым, и читаемым автором был Аристотель, создатель четкой логики, математики и так далее. И только одно место у западных христиан, у западных философов вызывало недоумение в Греции. Это был Афон. С их точки зрения на Афоне творилось нечто странное, которое просто не укладывалось в голове западного схоластического, такого логического человека. Они называли это смесью безумия с каким-то соблазном. Оказывается, монахи святой горы Афон стали утверждать, что им в массовом порядке является фаворский свет. И, конечно же, около 1330 года в Константинополь из Калабрии, Калабрия – это территория вот недалеко от Сицилии, приезжает умный, подкованный в аристотелевской логике монах по имени Варлаам. Он был тогда даже преподавателем кафедры в университете, он был прекрасный логик, занимался астрономией, очень, очень умный и очень остроумный человек. Варлаам происходил из греческой православной семьи, потом он греческий язык знал в совершенстве, вот он поехал на гору Афон, на эту монашескую территорию, монашескую республику, чтобы познакомиться с укладом жизни вот этих самых исихастов.
Ревизия такая.
Ревизия, посмотреть, что же у них там происходит. И то, что он там увидел, конечно, он был в шоке. Он увидел, что греки поставили некий медитативный, мистический опыт выше философии Аристотеля, выше схоластики, выше четких логических схем. Ну и, конечно же, афонцы, эти монахи, они были простецами. И они пытались Варламу объяснить, что такое Иисусова молитва, какой медитацией они занимаются, как они практически это все реализуют. И они рассказали ему о том, что нетварный свет появляется у них в душе. Варлаам был просто потрясен, это в его голове не укладывалось. Эти неграмотные монахи стали ему рассказывать о неком техническом способе, о том, что они вот сосредотачиваются в области пупка, читают Иисусову молитву, и с годами некая теплота, радость, свет появляется у них в душе, охватывает всех этих людей, и вот это состояние они называют исихазмом, и фаворским светом. Ну, конечно, Варлаам прозвал тут же их пуподушниками, сочетая слово «пупок» и «душа», мисселианами, обвинив их в древней ереси и так далее. Ну и тогда монахи поняли, что объяснить своим простецким языком, что же это за мистический опыт, они не могут. Это все смотрится очень комично. Они поручили это Григорию Паламе. И вот спор Григория Паламы с Варламом занял 6 лет жизни. Но, собственно говоря, это и легло в основу того, что мы сейчас почитаем Григория Паламу, и он является одним из самых важных персонажей второй недели поста.
А это же оттуда, Игорь Павлович, уточняющий такой вопрос, от Паламы же вот это непрестанное повторение этой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», там до 12 тысяч раз в день говорят.
Ну, количество или раз, это, я думаю, в дело такое индивидуальное, но то, что Иисусова молитва постоянно повторяется, сосредоточена, и она дает какие-то мистические, удивительные плоды, это от афонских монахов через Паламу.
Давайте об этом поговорим в следующей части нашей программы. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Программа «Свой взгляд». Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжаем программу «Свой взгляд». И в нашей студии беседуем с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Мы уже затронули, да, и биографию Григория Паламы, и немного поговорили, совсем чуть-чуть, об его учении. Да? Вот что это за учение такое? Продолжим сейчас этот разговор.
Давайте продолжим. И прежде чем мы продолжим, я хочу задать вам простой, Владимир, вопрос.
Уже напрягся я, так.
Какие виды энергии вы знаете?
О, ну, что приходит сразу на ум, вот загибая пальцы, это ядерная
энергия.
Кинетическая энергия. Что-то, значит, из школьной программы.
Электромагнитная энергия.
Да, есть.
Есть энергия гравитационная, энергия механическая и так далее. А слышали ли вы когда-нибудь, что есть энергия божественная?
Нет, об этом нет.
И до XIV века об этом тоже не слышали. Сам термин «энергия» впервые был введен Аристотелем в его трактате «Физика». Однако у него, у Аристотеля, это слово обозначало обыкновенную деятельность человека. А у Григория Паламы это уже получило немножко другой статус. Надо сказать, что через Григория Паламу и через Аристотеля только в 1807 году Томас Юнг впервые использовал термин «энергия» в современном смысле этого слова, после чего мы с вами уже знаем о кинетической энергии, электромагнитной, гравитационной и так далее. Так вот, Григорий отвечал на очень простой вопрос. Но это основной вопрос религии. Вот вы знаете, как переводится слово «религия»? Религаре.
Так.
Религаре – это буквально приставка «ре», что значит повторить что-то, да, регенерация, реинкарнация, а легаре – это буквально связь. Отсюда вот в музыке, кто знает, есть такой легат, связано. Религаре буквально восстановить связь. То есть, когда древний римлянин, если бы у него был телефонный аппарат, набрал бы кого-то, и тот бы, говоря с ним по телефону, вдруг был прерван, каким-нибудь древним римским оператором. И вот если вы перезваниваете второй раз...
То это вы творите религию.
Вы творите религию. Вы восстанавливаете прерванную связь. И вот Григорий задался вопросом, а как вообще может быть у человека, и какая может быть у человека связь с Богом? И тут он ввел слово «энергия». Потому что, по сути, человек, по своей сути, не может оперировать или каким-то образом прикасаться к сущности Бога. Но нужно было каким-то образом объяснить, как Бог касается человеческой души, человеческой жизни. Как проявляется Бог в этом мире, в материальном мире. Если он непостижим, если пропасть между ним и миром бесконечная. И вот тогда появился термин «энергия», буквально движение Бога, его действие в этом мире. Бог не только наши души может наполнить свою через свои энергии, но и наши тела, которые способны принять эту энергию, и мы ее называем русским словом «благодать». И вот как раз-таки это и стало основой того, о чем учил Григорий Богослов. Бог к нам в душу прийти не может. Поэтому, когда вы, дорогие, говорите «у меня Бог в душе», вы говорите ерунду. Бесконечность не может поместиться в рамку нашего сознания. Но Бог посещает человека, и он остается в нем в виде своих божественных энергий. Эти энергии, не простое какое-то излучение Бога, ну вот как лучи солнца, да, они являются одной из граней существования Бога. И именно по этому ощущению, потому как мы ощущаем присутствие в нас благодати, мы можем быть уверены в присутствии Бога. Собственно говоря, первый признак того, что энергия Бога, его действие или его благодать касается нашего тела, это состояние радости. Вот эту мысль очень просто когда-то произнес отец Иоанн Кронштадтский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, который сказал: «Если в сердце нет радости, значит, там прилег дьявол». Вот об этой радости мы очень часто читаем в Евангелии, когда узнаем, что апостолы часто радовались, когда они были со Христом, особенно после его воскресения. Об этой радости, свете, об этом теплоте говорил Серафим Саровский в знаменитом своем диалоге с Мотовиловым, когда он показал этот свет, буквально просияло его лицо. И этот же свет мы видим на иконах в виде нимбов. Ведь что означают вот эти космические шлемы, светящиеся вокруг головы святых? Ну, это совершенно не скафандры никакие. Это вот та самая божественная благодать, божественный свет, который святые на протяжении своей жизни собирают, аккумулируют как бы, и он уже даже через лицо, через глаза, через взгляд, через все действия видно. Ну, мы можем в жизни нашей даже видеть таких людей. Смотришь на него, а он сияет весь. Вот это божественная благодать, которую можно видеть. И, начиная с Григория Богослова, на иконах стали изображать нимбы. Проявление вот этой энергии божественной, вот этого сияния божественного. Поэтому его значение было очень-очень сильно. А это божественное сияние апостолы видели на Святой горе Фавор в день Преображения. Когда мы говорим о том, что в праздник Преображения вот Господь на горе Фавор просиял, что это за свет? Вот Исихаста и Григорий Палама учат, что это вечный, нетварный божественный свет. Отсюда, кстати говоря, произошло и слово «фавор». Слово «фавор», да, «быть в фаворе» — это, собственно говоря, слово произошло от горы Фавор, на которой Господь преобразился, взяв с собой трех самых ближайших учеников, которые оказались где? В фаворе, совершенно верно.
Игорь Павлович, а вот просто интересно, я сейчас слушаю о нимбах, да, тоже такая информация, вроде бы все просто, а мало кто об этом знает и понимает это, да? А вот еще такое искаженное понятие, как мне кажется, когда говорят, что нимб над головой вырос у тебя, что ли, да, что святым ты стал, там, или что? То есть и вкладывают в это, что ты гордец какой-то там, или ты слишком стал к людям относиться,
это да, чуть-чуть высока. Другое, да.
Это другое, мне кажется, искажает.
Это литературная форма такая, некая гипербола, обратного хода. Но суть именно в том, что святой человек – это человек, из которого и истекает, излучается вот этот свет, это сияние, это теплота. Рядом с ним очень радостно и очень здорово. Но проблема как раз-таки заключалась в том, что до этого богопознание и религиозная жизнь совершенно четко укладывались в привычные рамки. Ну, вот как мы сейчас, что такое пост? Ну, вот постишься, ты ничего не ешь, или там ешь какие-то определенные продукты, худеешь, да, читаешь какие-то молитвы, которые положены. Вот, собственно говоря, и вся религия. Какой нетварный свет, какое сияние, какой исихазм и так далее. Григорий Палама как раз-таки сказал, что нет, настоящая религиозная жизнь – это не просто начетничество, это погружение в мистический опыт определенный, который может даже произвести в тебе какие-то перемены. В этом отношении религия – это такая же живая и развивающаяся отрасль человеческого знания, как наука, искусство, инженерия. И в религии тоже есть фундаментальные открытия. И Григорий был таким открывателем этих фундаментальных принципов. Вот в мире, допустим, знания фундамент заложил Аристотель, в мире религии – Авраам. В мире, допустим, законов каких-то греки были основоположниками, а в мире религии основоположниками законов были иудеи. И в этом плане Григория Паламу действительно можно считать нашим православным Эйнштейном, потому что он произвел прорыв в религии. Он научился оперировать логически божественными энергиями и обосновал эти знания, этот мистический опыт, которым жили монахи долгое время, обосновал это научно, богословски. И это как раз-таки был огромный его вклад.
А как повлияла на Россию эта вся история? На мой взгляд, очень сильно повлияла.
Да, вот действительно, иссихазм, вот это учение о божественном свете, о молитве Иисусовой, о том, что настоящая встреча с Богом происходит вот в мистическом опыте переживания, а не только из внешних религиозных форм. Все это было воспринято Россией, и богословие иссихазма в русской церкви произвели величайшие перемены, и такие фигуры появились, как Сергий Радонежский, как Феофан Грек, Андрей Рублев, Троица Андрея Рублева. Это прямое воплощение иссихазского богословия. Более того, когда иссихазм был воспринят, духовная жизнь воспряла в России. Расцвет зодчества на эти годы, на 14-15 века, приходится. Вслед за духовным возрождением появился культурный подъем. В конечном итоге народ стал меняться сознание людей. Окончательное свержение даже монголо-татарского ига связано именно с этими движениями, когда вот это духовное возрождение, огромная волна вот этого духовного культурного подъема способствовала тому, что народ немножко перевоплотился даже. Более того, даже напрямую или косвенно можно это произвести с огромным территориальным ростом нашего государства. Это все было связано. А вот как раз-таки последующий, в эпоху Ивана Грозного, в 17 веке, главным образом, отказ от этого иссихазма, от этого мистического опыта привел к серьезным проблемам и бедам в нашей стране. Потому что живительный дух вот этого мистического иссихазма иссякал, и он вытеснялся ветхозаветной буквой, начетничеством, когда важны были только формы, важны были только определенное количество молитв, многочасовые какие-то службы. Вот без этого мистического. И это, собственно говоря, и привело к величайшему расколу в истории нашего общества, который произошел в 17 веке, раскол на старообрядцев и так называемых новообрядцев. Так что иссихазм и Григорий Палама, его учение о том, как мы переживаем Бога, как Господь касается нашего сердца, это очень важная веха в нашей религиозной жизни. Отец, митрополит Владыка Антоний Сурожский, величайший мыслитель нашего времени и богослов, сказал, что все учение Григория Паламы – это не что иное, как учение о величии человека и его непостижимой близости к Богу. Поэтому на второй неделе Великого Поста нам и предлагают, когда мы уже первую неделю прошли, когда мы научились поститься, ходить на службы, внешними какими-то вещами оперировать – Церковь обращает внимание на главное, на мистику, на духовную жизнь, чтобы мы последующие недели поста провели правильно.
Спасибо вам за этот разговор. Игорь Павлович, иногда полезно окунуться в историю, чтобы многое и многое понять.
89.8
FM, радио «Комсомольская правда». Как и обещали, была и мистика, и тонкий Восток. Спасибо.
Всего доброго.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».